Глава 3. Стоял один из тех чудесных мартовских дней, когда воздух так свеж, что наслаждаешься каждым дуновением, когда каждый одурманивающий вдох создает в легких и в мозгу такие новые вселенные, что кажется, будто сейчас взорвешься от чистой радости. Один из тех буйных дней с несущимися облаками и мелкими ливнями, резиновыми сапогами и уносимыми ветром зонтиками, когда чувствуешь, что и правда живешь. Было слышно, как в лесу заливались птицы. Ку-ку, Жак-Жак, Пуи-Уи-Тау. Это был первый день весны, и мать природа, похоже, знала об этом. Гладис поскрипывала от радости, когда мы неслись под дождем. Пусть даже она намного старше меня, она любит хорошую пробежку во влажный день так же, как и я. Ее изготовили в Бирмингеме на британском заводе стрелкового оружия, в отделе велосипедов еще до моего рождения, и изначально она принадлежала моей матери, Харриет, называвшей ее Ласточкой. Я переименовала ее в Глэдис из-за ее жизнерадостного характера. Примечание. Прозвище Глэдис, по-видимому, происходит от английского слова glad. Довольный, веселый, жизнерадостный. Конец примечания. Обычно Глэдис не любит мочить юбки, но в такой день, когда ее шины поют на влажном бетоне и ветер дует нам в спины, нет времени для жеманства. Широко расставив руки, чтобы полы моего желтого макинтоша превратились в паруса, я отдалась на волю ветра. «Яру!» – завопила я, проносясь под дождем мимо парочки промокших коров, рассеянно взглянувших на меня. В туманном зеленом свете раннего утра святой Танкред напоминал георгианскую акварель. Его башня зловеще маячила над выпуклым церковным кладбищем, и казалось, будто аэростат оторвался от причала и устремился в небеса. Единственной резкой нотой в этой умиротворяющей сцене был алый фургон, припаркованный на мощенной булыжником дорожке, ведущей к главному входу. Я сразу же признала в нем фургон мистера Гаскинса, церковного сторожа. Рядом на траве под тисами стоял сверкающий черный Хилман. Его блестящая лакировка сказала мне, что он не принадлежит никому из Бишоп-Лейси. К западу от церкви, почти скрытый туманом, напротив часовни припарковался синий грузовик. Из его открытого откидного борта торчали пара старых лестниц и партия грязных ветхих досок. «Джордж Баттл», — подумала я, — «деревенский каменщик». Я резко притормозила и прислонила Глэдис к обветшалой усыпальнице некой Кассандры Котлстоун, 1685-1750. «Точная современница Иоганна Себастьяна Баха», — заметила я. Высеченная в камне и печально поистрепавшаяся, Кассандра лежит на заросшей мхом гробнице с закрытыми глазами, как будто у нее болит голова, пальцы сомкнуты под подбородком, а в уголках рта виднеется легкая самодовольная улыбка. Складывалось впечатление, что она не сильно возражает против того, чтобы быть мертвой. На основании выбиты слова. «Я умерла, и теперь покоюсь у церковной двери вечно. Молитесь, чтобы мое тело спало, а моя душа пробудилась». Я обратила внимание, что слово «мое» было написано двумя разными вариантами, и припомнила, что Даффи как-то рассказывала мне какую-то древнюю историю о гробнице Котлстоун. О чем там шла речь? Мои мысли оказались прерваны звуками голосов на церковном крыльце. Я быстро прошла по траве и вошла внутрь. «Но право было дано», — говорил викарий. «Пути назад нет, работа уже в процессе». «Тогда вы должны остановить ее», — сказал крупный мужчина в темном костюме. Своим бугристым лицом, похожим на картофелину, и гривой белых волос, он напоминал швабру, наряженную в лучшую одежду. «Вы должны прекратить это немедленно». «Мармадьюк», — ответил викарий, — «епископ заверял меня неоднократно, что не будет». «О, Флавия, доброе утро, ты рано на ногах, так сказать». Крупный мужчина медленно повернул голову и перевел взгляд своих светлых глаз на мое лицо, он даже не улыбнулся. «Доброе утро, викарий», — выпалила я. «Излишняя жизнерадостность на рассвете весьма огорчает некоторых людей. Я сразу же поняла, что беловолосый мужчина один из них». «Прекрасненькое утро, ась, несмотря на дождь». Я знала, что хватило через край, но временами я ничего не могу с собой поделать.
«Ась?»
— добавила я с ударением.
«Флавия, дорогуша», — сказал викарий,
— «как приятно тебя видеть. Я полагаю, ты ищешь мистера Гаскингса? Насчет цветочных корзин, верно?»
«Да, я так и думал. Полагаю, он наверху, в колокольне, занимается веревками и тому подобным. Нельзя оставлять беспорядок в Страстную пятницу, не так ли?»
«Цветочные корзины?» Викарий включил меня в какую-то маленькую драму собственного сочинения. «Какая честь!» Я вломилась в неподходящий момент, и он явно хотел от меня избавиться. «Меньшее, что я могла сделать, это подыграть».
«Точно, точно! Что ж, я так и подумала. Отец будет рад, если все лилии будут расставлены как положено».
И с этими словами я, словно юная газель, прыгнула на первую ступеньку крутой винтовой лестницы в башне. Оказавшись вне поля зрения, я потащилась вверх, вспомнив, что старые лестницы в замках и церквях закручиваются по часовой стрелке, когда ты поднимаешься, так что нападавший, взбираясь по ступенькам, вынужден держать меч в левой руке, в то время как защитник, находящийся сверху, может использовать правую, обычно более сильную руку. Я на секунду повернулась и сделала несколько финтов и выпадов в воображаемого викинга, а может, нормана или даже гота. Когда дело касается разбойников и мародеров, я довольно беспомощна.
«Эй!»
— крикнула я, становясь в позицию и вытягивая руку с воображаемым мечом. «Ангард!» и так далее.
«Чтоб мне провалиться, мисс Флавия!» — произнес мистер Гаскинс, что-то роняя и прижимая руку к тому месту, где, предположительно, у него колотилось сердце. «Вы меня чертовски напугали!»
Боюсь, я не смогла сдержать самодовольную улыбку. Не так легко напугать гробокопателя, особенно такого, который, несмотря на возраст, так же крепко сложен, как моряк. Полагаю, это его бугристые руки, узловатые ладони и кривые ноги наводили меня на мысли о море.
«Простите, мистер Гаскинс», — сказала я, снимая макинтош и вешая его на крючок для одежды. «Мне следовало свистеть по пути вверх».
«Что в сундуке?»
Древний, видавший виды деревянный сундук, стоял открытым у дальней стены, из него высовывался кусок веревки, который сторож только что бросил. «С довольно виноватым видом», — подумала я.
«В этом? Ничего особенного. На самом деле всякий хлам остался со времен войны».
Я наклонила шею, чтобы заглянуть за его спину. В сундуке лежали еще несколько кусков веревки, сложенное одеяло, полведра песка, насос со сгнившей резиновой частью, еще один кусок резины, лопата с прилипшей грязью, черный стальной шлем с белой буквой W и резиновая маска.
«Противогаз», — сказал мистер Гаскинс, поднимая эту штуку и держа на расстоянии вытянутой руки, словно Гамлет череп Йорика.
Во время войны здесь был пост парней с противовоздушной обороны и противопожарных сторожей. Я и сам провел тут немало ночей, в одиночестве. Странные вещи мне доводилось видеть.
Он полностью завладел моим вниманием.
Например?
О, знаете ли, загадочные огоньки, плавающие по церковному кладбищу и всякое такое.
Он что, пытается напугать меня?
Вы меня дурите, мистер Гаскинс.
Может, да, мисс, а может и нет.
Я схватила жуткую пучеглазую маску и натянула ее себе на голову. Она пахла резиной и застарелым потом.
«Смотрите, я осьминог!» — сказала я, размахивая щупальцами. Искаженные маской мои слова звучали как-то вроде «Шмотрите, я осьминог!»
Мистер Гаскинс стащил эту штуковину с моего лица и бросил обратно в сундук.
«Дети умирали, играя с этими штуками», — сказал он. «Задыхались до смерти, это не игрушка».
Он опустил крышку сундука и, защелкнув медный замок, убрал ключ в карман.
«Вы забыли веревку», — сказал я.
Бросив на меня взгляд, который, я полагаю, называется прищуренным, он откопал в кармане ключ, открыл замок и достал веревку из сундука.
«И что теперь?» — поинтересовалась я, стараясь выглядеть нетерпеливой.
«Лучше вам пойти и заняться своими делами, мисс», — сказал он.
У нас есть работа, и нам не надо, чтобы такие, как вы, путались у нас под ногами».
«Что ж, обычно тот, кто позволил себе сказать мне что-то подобное в лицо, занял бы верхнюю строчку в моем списке жертв стрихнина. Пара кристаллов в тарелку с обедом, вероятно, смешанных с горчицей на сэндвиче, которая ловко скроет и вкус, и текстуру. Но постойте, ведь он же сказал «мы». Кто эти «мы»?»
Бывая в церкви, я знала, что мистер Гаскинс обычно работает в одиночестве. Он зовет помощника только когда надо поднять что-то тяжелое, например, передвинуть упавшую могильную плиту из тех, что потяжелее, или похоронить кого-то, кто...
«Святой Танкред!» — воскликнула я и бросилась к двери.
«Постойте!» — запротестовал мистер Гаскинс. «Не ходите туда!»
Но его голос позади был уже почти не слышен, когда я с грохотом неслась вниз по винтовой лестнице.
«Святой Танкред! Они открывают могилу святого Танкреда в усыпальнице и не хотят, чтобы я встревала! Вот почему викарий так резко сменил тему. Поскольку он отправил меня прямо к мистеру Гаскинсу в башню, это не имело никакого смысла, но у него вряд ли было время поразмыслить».
Цветочные корзины, однако. Где-то внизу они уже открывают могилу святого Танкреда. Когда я вбежала в вестибюль, там никого не было. Викарий и беловолосый незнакомец исчезли. Слева от меня был вход в крипту. Тяжелая деревянная дверь в готическом стиле, ее изогнутые очертания напоминали неодобрительно выгнутую бровь. Я толкнула ее и тихо пошла вниз по ступенькам. У подножия лестницы вереница маленьких голых электрических лампочек, временно подвешенных под низким потолком, вела к передней части церкви, и в их неверном желтоватом свете окружающее пространство казалось только темнее. Я была здесь однажды, играла в прятки с девочками-скаутами святого Танкреда. Было это, разумеется, до моего бесславного изгнания из их рядов. Тем не менее, даже спустя столько времени я не могла не вспомнить Делорму Хиггинсон и то, как много времени потребовало, чтобы заставить ее замолчать и перестать пускать пену изо рта. Передо мной во мраке таилась припавшая к земле груда металлолома, служившая в церкви печкой. Я неловко обошла ее по кругу, не желая поворачиваться к этой штуке спиной. Изготовленная на предприятии Дикон и Бромвель в 1851 году и продемонстрированная на Великой выставке, эта знаменитая своей непредсказуемостью чудовище обитает в потрохах святого Танкреда, напоминая гигантского кальмара, атаковавшего подводную лодку капитана Немо Наутилус 20 тысяч лье под водой. Жестяные щупальца его труб простираются во всех направлениях, а два круглых слюдяных окошка в дверце из кованого железа светятся, будто пара диких злобных глаз. Дик Плюс, деревенский сантехник, годами питал к зверю то, что викарий именовал сердечной привязанностью. Но даже я знала, что это печальный оптимизм. Дик боялся эту штуковину, и все в Бишоп-Плейсе об этом знали. Иногда во время служб, особенно в периоды долгих пауз, когда мы все сидели на проповеди, по трубам с горячим воздухом поднимался поток коротких слов. Слов, которые мы все знали, но притворялись, что нет. Я содрогнулась и пошла дальше. Теперь по обе стороны от меня располагались выложенные кирпичом арки. За ними, сложенные будто вязанки дров, по словам мистера Гаскинса, лежали разложившиеся трупы давно умерших жителей деревни, в том числе изрядное количество усопших делюсов. Должна признать, что временами мне очень хотелось вытащить этих моих высохших, похожих на бумагу предков, не просто для того, чтобы увидеть, насколько они похожи на свои потемневшие портреты маслом, до сих пор висевшие в букшоу, но чтобы доставить себе личное удовольствие от случающейся иногда встречи с трупом. Только Доггер был в курсе этой моей необычной склонности и убедил меня, что это потому, что при изучении трупов удовольствие от познания превосходит боль. Аристотель, по его словам, разделял мою привязанность к покойникам. Старый добрый Доггер. Как он умеет меня успокоить? Теперь до меня доносились голоса. Я находилась прямо под апсидой.
«Осторожно!» — говорил кто-то во мраке передо мной. «Полегче, Томми, дружище!»
По стене
прыгнула темная тень, словно кто-то включил фонарь.
«Тише, тише! Где Гаскинс с его чертовой веревкой? Прошу прощения за грубость, викарий!»
Силуэт викария вырисовывался в открытом проеме спиной ко мне. Я наклонила голову, чтобы заглянуть за него. В дальнем конце помещения из стены был практически вынут и повернут в сторону большой прямоугольный камень. Один его конец теперь покоился на деревянных козлах, а второй держался на краю нижнего камня. Под камнем виднелась пара дюймов холодной темноты. Четверо рабочих, все незнакомцы, кроме Джорджа Батла, стояли наготове. Подойдя для ближайшего рассмотрения, я наткнулась на локоть викария.
«Боже мой, Флавия!» — изумленно воскликнул викарий. Его глаза казались в холодном свете огромными. «Я чуть Богу душу не отдал от страха, дорогая моя! Я не знал, что ты здесь. Тебе не следует тут находиться, слишком опасно. Если твой отец об этом услышит, он мне голову оторвет».
В моих мыслях промелькнул святой Иоанн Креститель. «Простите, викарий», — сказала я, — «я не хотела вас напугать. Просто поскольку меня назвали в честь святого Танкреда, я хотела быть первой, кто увидит его благословенные старые кости». Викарий безучастно смотрел на меня. «Флавия Танкреда де Люс», — напомнила я ему, добавляя в свой голос чуток фальшивого почтения, скромно скрестив руки на груди и потупив глаза. Приемчик, который я подсмотрела у Филли во время молитв. Викарий долго молчал, а потом тихо хихикнул.
«Ты мне голову морочишь», — сказал он. «Я точно помню церемонию твоего крещения. Флавия Сабина де Люс. Вот как мы тебя нарекли. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И Флавия Сабина и де Люс ты останешься... Разумеется, до тех пор, пока не решишь связать себя священными узами брака, как твоя сестра Офелия».
Моя челюсть отвисла до пола. «Фели?»
«О, Боже», — сказал викарий, — «боюсь, я проболтался».
«Фели? Моя сестра Фели решила связать себя священными узами брака? Едва могу поверить в это».
«Кто же он? Нед Крупер? Мальчик на побегушках из 13 селезней, чьи представления об ухаживаниях выражаются в том, чтобы оставлять заплесневелые сласти на нашем кухонном крыльце.
Карл Пендрака, американец-военнослужащий, желающий показать Феле достопримечательности Сент-Луиса, штат Миссури? Карл собирается показать мне, как Стэн Мьюжел подает мяч». Примечание. Стэн Мьюжел родился в 1921 году, легендарный американский бейсболист, конец примечания. «Или это Дитер Шранц, бывший немецкий военнопленный, решивший остаться в Англии и работать на ферме, пока он не сможет преподавать английский школьникам гордости и предубеждения. Но еще, разумеется, есть детектив-сержант Грейвс, молодой полицейский, который всегда теряет дар речи и бурно краснеет в присутствии моей вялой сестрицы». Но не успела я одолеть викария дальнейшими расспросами, как и в без того переполненное помещение впихнулся мистер Гаскинс с веревкой в руке и с фонарем, отбрасывающим диковинные колеблющиеся тени.
«Дорогу, дорогу!» — пробормотал он, и рабочие расступились, плотно прижимаясь к стенам. Вместо того, чтобы выйти из помещения, я воспользовался возможностью проникнуть внутрь, так что к тому моменту, как мистер Гаскинс зафиксировал веревку на наружном конце камня, я вклинилась в дальний угол. Отсюда у меня будет лучше обзор на происходящее. Я глянула на викария, казалось, забывшего о моем присутствии. Его лицо напряглось в свете маленьких колеблющихся лампочек.
«Что там сказал этот Мармадьюк, мужчина в костюме?»
«Вы должны остановить это, вы должны прекратить это немедленно».
Очевидно, что, несмотря на Мармадьюка, кем бы он ни был, работа продолжается.
«Где же ваш приятель?» — внезапно спросил мистер Гаскинс, на минуту оторвавшись от своей работы, и его слова странным эхом отразились от арочного потолка крипты. «Я думал, он хочет присутствовать при главном событии».
«Мистер Сауэрби?» — уточнил викарий. «Я не знаю. Очень не похоже на него опаздывать. Возможно, нам следует немного подождать».
«Этот камень никого не ждет», — сказал мистер Гаскинс.
У этого камня свои резоны, он собирается выйти наружу, нравится нам это или нет.
Он ласково потрепал огромную глыбу, и та жутко застонала, как будто от боли.
Он висит на кончиках пальцев, и все тут. Кроме того, Норману и Томми надо возвращаться в Мальден Фенвик. Не так ли, парни? Они пришли сюда работать, и они будут работать.
Он широко махнул в сторону рабочих, один из которых был чрезвычайно рослым, а второй ничем особенным не выделялся. Внизу, в глубинах крипты, мистер Гаскинс был правителем своего собственного мрачного королевства, и никто не осмеливался возвысить против него голос.
«Кроме того, — добавил он, — это только стена. Мы не попадем к саркофагу, пока не пройдем сквозь нее. Зафиксируй веревку, Томми».
Когда Томми обвязал веревку вокруг каменного выступа, мистер Гаскинс обратил внимание на меня.
В этот ужасный миг я подумала, что он непременно меня выгонит вон. Но ему нужна была публика.
«Саркофаг», — сказал он.
«Саркофаг. Вот вам редкое словечко. Но вы не знаете, что она означает, мисс?»
«Оно происходит от двух греческих слов и означает «пожиратель плоти», — ответила я. Древние греки делали их из особого камня, привозимого из турецкого города Ассос, поскольку считалось, что он поглощает тело целиком, за исключением зубов, за 40 дней. Хотя я делаю это нечасто, я вознесла безмолвную благодарственную молитву сестрице Даффи, прочитавшей мне вслух этот занимательный отрывок из какого-то черного, как гроб, тома энциклопедии в библиотеке Букшоу.
«Ага», — сказал мистер Гаскинс, как будто знал все это с самого начала. «Что ж, теперь мы это знаем из уст младенца».
Не успела я оскорбиться, как он сильно дернул за веревку. Ничего не произошло.
«Помоги мне, Норман. Томми, толкни камень с другого конца, посмотрим, сможем ли мы его вытащить».
Но, несмотря на их попытки, камень не шелохнулся.
«Похоже, он застрял», — предположил викарий.
«Застрял. Неподходящее слово», — сказал мистер Гаскинс.
«Он хорошенько и чертовски...»
«У кого-то слишком длинные уши», — перебил его викарий, поднося указательный палец к губам и делая почти неуловимый кивок в моем направлении.
«Что-то его держит. Вот что?
Давайте-ка посмотрим». Мистер Гаскинс уронил конец веревки и забрал фонарь у Томми. Держа лампу почти у самой линзы, он придвинул лицо к расщелине.
«Ничего», — наконец объявил он. «Надо расширить. Посильнее».
«Не надо. Пустите меня», — сказала я, забирая у него фонарь. «Моя голова меньше вашей. Я скажу вам, что там увижу».
Я думаю, они так были ошарашены моей инициативой, что никто даже не попытался меня остановить.
Моя голова легко проскользнула в отверстие, и как акробатка я маневрировала фонарем, пока он не осветил гробницу из положения над моей головой. Холодный влажный сквозняк дунул мне в лицо, и я сморщила нос от резкого тошнотворного запаха застарелого разложения. Я смотрела в маленькую каменную комнату, вероятно, 7 футов в длину и 3 в ширину. Первое, что я увидела, была человеческая рука. Ее иссохшие пальцы крепко сжимали осколки стеклянной пробирки. А потом лицо, жуткую нечеловеческую маску с огромными уставившимися на меня пластиковыми глазами и резиновым поросячьим рылом. Под этим красовались белые кружева, не до конца прикрывавшие почерневшие сосуды на горле. Над глазами виднелась копна вьющихся золотистых волос. Более чем определенно, это не тело святого Танкреда. Я убрала фонарь, вытащила голову из щели и медленно повернулась к викарию.
«Полагаю, мы нашли мистера Колликута», — объявила я.